Алексей Ильич, всегда ли надо стремиться к прощению своих врагов? А если душа противится? Есть ведь люди, совершающие страшные преступления, например, насильники детей. Как такое можно прощать?
Надо подумать о том, что значит прощение, кого бы то ни было. Надо запомнить, что прощение не означает исключение справедливого наказания. Я говорю это применительно к вашему вопросу о насильниках и такого рода. Это совсем не означает. Прощение не означает, что сама справедливость таким образом игнорируется для данного человека. Речь ведь вот о чем идет. Прощение означает исключение злобы по отношению к кому бы то ни было. Вы посмотрите, когда человек, неважно на кого, он озлоблен. Представьте себе, вот на вас. Вы ничего не знаете. Вы живете себе хорошо, радуетесь. Живете нормально, а тот человек, который ненавидит и не может простить, в каком состоянии находится? Так вот, Господь к чему призывает? К тому, чтобы в нашем сердце не было злобы. Но вовсе Господь не исключает того, что в общественной жизни таким образом исключаются наказания тех, которые действительно искажают все отношения между людьми, нарушают все нравственные нормы. Вот это вот нужно понимать. В этом смысле Господь и говорил, что любите врагов ваших и добро творите ненавидящим вас. Злобы не имейте. Злобы в сердце. Но это совсем не означает, что этим отменяется справедливое возмездие тому, кто совершает преступление. Вот, оказывается, к чему нужно стремиться. Не иметь злобы, не иметь мести. Но это не исключает справедливого воздаяния для преступников.
Александр спрашивает. Устал бороться со своими бесовскими страстями. Да и веры во мне почти нет. Пытался молиться, но все без малейшего результата. Может быть, я и не нужен Богу, потому что все уже бесполезно, и я безвозвратно потерян? Или просто его нет?
Вы знаете, грехом является отчаяние. То есть, когда человек вообще опускает руки и уже ничего не может и не хочет делать. Посмотрите, какие случаи происходили с целыми армиями, когда у них начиналось отчаяние, и они, кажется, ничего не могли сделать. И напротив, в самых, кажется, невероятных обстоятельствах, вспомните хотя бы переход Суворовской армии через Альпы, в самых невероятных армии не только спасались, а еще побеждали. Здесь та же самая ситуация. А того, что мы не можем сейчас поднять 5 пудов, но это не значит, надо отчаиваться. А наши действительно страсти, они носят подчас вот такой характер, такой приобретают силу, что мы, ну, кажется, не можем. А какой ответ? Ответ. Какой святоотеческий ответ? Не отчаивайся, не унывай, а продолжай со смирением, то есть с осознанием вот перед Богом своего бессилия, обращаться к Богу за помощью. Вы знаете, отчаяние от чего происходит главным образом? От нашего самомнения. Как это я не могу? И никто мне не хочет не помочь. И Бог мне не хочет помогать. От нашего самомнения. Надо хоть немножечко понять, насколько мы слабы, насколько мы грешны, и обратиться к Богу именно из этого состояния. Недаром отцы говорят, что нет греха непростительного, есть грех нераскаянный. А раскаяние в чем состоит прежде всего? Прежде всего, в осознании своего бессилия справиться с ним и обращением к Богу с покаянием. Так вот, тот, кто не ослабеет, не ослабевает, не отчаивается, не опускает руки, не трусит уже, и все, я уже никто, мне никто не помогает, а продолжает, именно хочу подчеркнуть слово, со смирением обращаться к Богу, тому Господь отвечает, а не люди. А знаете, что отвечает? Сегодня же будешь со мною в раю. Вот, оказывается, как нужно относиться к этому своему состоянию. Еще раз повторяю, не отчаиваться, не унывай, а хоть немножечко смириться. Да, вот, оказывается, я калека, а я думал, что я герой. И вот герою вдруг никто не хочет помочь. Вот при этом только отношение к своим всяким недугам и страстям Господь поможет. Это, об этом говорит масса просто жизней человеческих. Вот так, в этом состоит вся суть вот данной проблемы.
Правда ли, что грех сделанного аборта ложится не только на мать, но и на ее последующих детей? Является ли грехом выкидыш? Некоторые священники говорят, что это приравнивается к аборту, и надо каяться.
Конечно, не ложится на последующих детей, но сказывается на них. А знаете, в чем разница? Когда вы употребляете слово «ложится», то предполагается, что и сами эти дети, которые рожденные затем, да, будто бы они уже повинны в этом вашем грехе. Нет, они не повинны. Дети не повинны в грехах родителей. Это нужно запомнить. Они не повинны. Но, и это «но» чрезвычайно важно, грехи родителей действуют на детей. Не повинны в грехе, а действуют на детей. Вот. И каким образом действуют? А действуют таким образом, что в детях, в последующих детях, как и всегда во всех, кстати, детях, страсти, с которыми их рождали родители, страсти и грехи, они возбуждаются в этом ребенке. Знаете, есть такое понятие родового греха. Вы знаете, вот есть род Каинов, а есть род Серафима Саровского или преподобного там Сергия. Почему это никто не хотел бы быть в роде Каинов? Это дело не в эмоциях, а дело в другом. Что, оказывается, наследственные вот эти качества и грехи, эти свойства, как свойства, они в значительной степени передаются нашим потомкам. Поэтому особенно предупреждают вот новобрачных, молодоженов, особенно предупреждают, будьте осторожны в своих отношениях и понимайте, что грехи, то есть страсти, наши страсти передаются в значительной, большой степени нашим детям. Кстати, так же, как и напротив добродетели. Поэтому хотим мы, чтобы дети наши были ангелочками. Знаете, что дальше? Да. Сами не будьте дьяволочками. Это речь идет о родителях. Вот так. Вот, оказывается, в чем дело. А насчет выкидыша, скажу вам так, если это непроизвольные, то здесь даже речи не может быть о каком-то грехе. Причем-то мало ли что происходит с нашими телами, с нашей физиологией помимо нас. Насчет этого можно быть спокойными. Вот так.
Алексей спрашивает, принимается ли Богом исповедь, если не рассказываешь подробностей? С блудными грехами все понятно. Например, если человек пытался наложить на себя руки, а на исповеди назвал грех отчаяние.
Ну, дело в том, во-первых, что отчаяние – это такой же смертный грех, как, в общем-то, фактически почти равносильный самоубийству. Отчаяние – это все, конец. Поэтому относится к категории смертных грехов. И в данном случае, по-видимому, это не будет иметь никакого существенного значения. Дело не в деталях, а в состоянии нашей души. И мы исповедуемся в конечном счете не перед священником, которому надо знать все до последней детали, а перед Богом. Священник только свидетель. Вот, а свидетель чего? Он слышит только то, что мы произносим, а Бог слышит и видит то, что мы переживаем, что мы чувствуем, в чем мы каемся. Поэтому в данном случае я думаю, что вы правильно сделали замечание, что в отношении, например, грехов плотских, что здесь не следует никаких подробностей, комментариев. Также это можно говорить и о данном грехе.
Харитон спрашивает, можно ли молиться за самоубиенную, крещенную? Девчонке было 14 лет. Есть предположение, что страдала психическим заболеванием, но официального заключения не было. Как помочь этой душе?
Вот жалко, что мы не обращаем внимания на такой серьезный факт. Факт как следующий. Вы знаете, что церковь с самого начала своего существования молится за всех усопших. Интересно. О чем это говорит? Что они там не могут, значит, меняться? Напротив, оказывается, церковь не могла бы молиться, если бы невозможно было изменить состояние усопших людей. Следовательно, изменение там происходит. И прежде всего оно происходит. Конечно, по молитвам. Поэтому наши молитвы чрезвычайно важны за всех. Кстати, хочу сказать, не смешивайте, пожалуйста, когда речь идет, например, говорят, что церковь не поминает, и говорят, не молится, а самоубийц. Ничего подобного. Церковь-то молится о всех, потому что церковь кто такой? Это мы, люди, и мы должны проявлять любовь ко всем, и молимся, и молиться за них. Скажите, за кого больше мать страдает? За какого ребенка? Здорового или больного? Ну, конечно, больного. А это, посмотрите, что такое за грех. Страшное самоубийство. Так вот, молиться можно и нужно за самоубийц. К тому же, вот вы упомянули, что возможно, что у нее даже и психика была нарушена. А в отношении таких людей прямое есть указание. Эти люди должны быть и отпеваться в храме, и совершаться обряд полный их погребения, церковный. Все должно совершаться полностью. Так что не смешивайте, пожалуйста, молитву церковную с молитвой частной. Видите, церковь молится, если психически нормальный человек. Мы можем и должны молиться за своих родных, там, друзей, усопших, даже если они покончили жизнь самоубийством. Мы не знаем их состояния. А вот церковного погребения не совершается. По какой причине? По той причине, чтобы люди знали и боролись, когда даже приходят такие мысли о самоубийстве, что тебе не будет церковного поминовения. Да, это уже серьезное предупреждение. Но мы молиться должны.
Андрей спрашивает, после смерти семья встретится или это только на земле, а там все сами по себе?
Ну, что значит сами по себе? Это выражение просто не совсем верное. Дело вот в чем, что полностью личность каждого человека именно раскрывается только там. Здесь мы многого не видим в себе. Ни добра, ни зла. А так, только, знаете, как айсберг. Только вершина, 1/10. Там личность приобретает полную возможность, очевидность своего раскрытия. Поэтому встречи там, конечно, будут. Ну а как же? Особенно это, если люди встречаются уже в Царстве Небесном. Ну, конечно, будут эти встречи. Но только другое нужно помнить, что все эти встречи, они будут на какой характер носить? Они будут обусловлены в значительной степени, в большой степени, нашим духовным состоянием. Поэтому нужно предупреждать самих себя и всех других своих, что не стыдно тебе будет потом встретиться с своим мужем, своей женой, своими родственниками, своими друзьями. Со всеми встретимся, но как? Поэтому пока не поздно. Здесь нужно постараться очистить свою совесть, чтобы там не стыдно было. Вот это действительно очень важно. Это очень важно. Ну, и если речь идет о том, чтобы встретиться уже так, как встречаются семьи, то надо сказать, что Господь ответил же на этот вопрос и сказал, что в Царстве Божьем все будут подобны ангелам. Ангелы не женятся и не выходят замуж. Но ангелам подобно не потому, что отнимется у нас вот это вот то, что присуще нашей уже падшей плоти. Совсем нет. Там они будут находиться в любви, превосходящей вот эту земную любовь. Бесконечно превосходящей. Поэтому будет радость и счастье, превышающее наше теперешнее состояние и наши теперешние представления о нем. Но встречи, конечно, будут.
Муж и жена – одна плоть. Остаются ли они одной плотью при кончине одного из них, при условии верности усопшему и стремления жизни по заповедям? Ведь у Господа все живы.
Ну, да, большей части эти вопросы волнуют, когда умирает кто-то в молодом возрасте, там муж или жена, и вопрос обостряется тем, что многие не понимают того, надо ли оставаться уже не вступая в новый брак, или можно вступать. Апостол Павел по этому поводу пишет прямо пишет. Если кто-то остался в молодом достаточном возрасте, то лучше вступать в брак, нежели вести какую-то беспорядочную жизнь там, или, так сказать, отчаиваться и страдать. В данном случае нет никакого греха. Но вот можно ли выйти замуж там или жениться, или оставаться, как же быть? Как быть? Вот здесь уже придется решать самому человеку. Как? По его силам, по его разумению. То есть надо подумать и оценить свои силы, чтобы поступать не в расчете на свою будто бы какую-то силу, а в расчете напротив. На свою бессилие, свою немощь. и, соответственно, уже делать выводы. Вот так. Но никакого вот такого общего положения не существует. Для каждого это будет отдельное свое решение.
Игорь спрашивает, как смириться и избавиться от страдания от того, что у девушки уже был парень, который лишил ее девственности. Тяжело осознавать, что она кого-то любила, и кто-то наслаждался ею, а она им.
Ну, во-первых, ну откуда ты взял, что такое было? Может, и случился, если даже, может быть, и грех, и такое у нее было, но это было вовсе не в тех картинах, которые ты представляешь себе. Иногда такие вещи происходят, я бы сказал так, почти случайно. Бывают же такие вещи, какие-то вечеринки, какие-то невероятные и пьянства, и все такое, и случается. Это прежде всего надо не очень-то строить себе картину о том, что она кого-то любила, кто-то ее любил, кто-то они там общались и все такое. Совсем это, совсем не обязательно. Вот. Но даже если это какое-то время было, то надо же понять, что она, выйдя замуж, значит, уже покончила с тем. Все окончено. И все то, что было, все ушло. Кануло в лету. Ты теперь для нее остался тем, с кем она имеет общение. Это. И дальше надо иметь, может быть, самое важное. Самое важное. И не забывать. Посмотреть на себя. В каком смысле? Нет, я говорю не о зеркале совсем. Не об этом. А посмотреть свою душу. Что у тебя было до женитьбы? Ты что, был чистый, как голубок, да? Я не говорю о том, что ты с кем-то жил. Нет, нет, я не об этом говорю. Что у тебя в мыслях было, что в твоих желаниях было, что в твоих мечтаниях было. Вот о чем говорю. А то, что если у тебя потом не произошло это на деле, ну так только, конечно, благодари Бога, что это не произошло. А вот когда ты увидишь, кем ты был, и что бы ты, если бы не только не обстоятельства по Божьему промыслу, чтобы было с твоей жизнью, с твоей душой, то тогда, может быть, ты посочувствуешь и ей, и скажешь, Господи, прости меня, я хуже ее в 10 раз. Успокойся. Надо немножечко все-таки видеть себя и проявлять великодушие, когда видишь, что все-таки человек, что? К тебе пришел, она к тебя выбрала, с тобой сошлась, с кем бы она ни встречалась до сих пор.
Зрительница спрашивает, я из Таджикистана, мусульманка, но всегда слушаю ваши рассказы. Не грешу ли я, слушая вашу проповедь?
Ну какой же может быть грех? Грех. Если бы я говорил о каких-то злых делах, если бы я призывал каким-то преступлениям и грехам, я же говорю о Боге, то, во-первых, во-вторых, говорю только о добре, предупреждаю от грехов, говорю о том, что, напротив, нужно стараться вести жизнь добродетельную. Чего ж тут худого? Не важно, если мне даже атеист будет говорить о хороших вещах, я с удовольствием его послушаю. Это что же, разве я этим погрешаю? Кто бы ни говорил мне только, чтобы только хорошо говорил о Боге, о грехе, о добродетели, если это мне помогает в жизни, слава Богу. Так что что ж тут смущаться-то? Можно не беспокоиться. Дай Бог, чтобы только почаще нам слушать действительно добрые речи, а не худые. Смотреть добрые картины, а не худые. Вот телевизор посмотрите, какие-нибудь там оргии, которые показывают. Вот это будет действительно грех, да еще, может быть, тягчайший даже. Я думаю, вот так нужно оценивать подобного рода вопросы.
Сергей спрашивает, Как мне жить на вахте в Якутии по-христиански среди башкиров мусульман?
Ну, почему же только среди мусульман? Апостол Петр, может быть, почитайте апостола Петра, что он пишет. Он призывает проводить добродетельную жизнь между всеми. А вы помните во времена апостола, что было, когда он проповедовал? Он-то проповедовал не только между иудеями, а между язычниками, и призывает их именно проводить жизнь среди них даже добродетельную. Вот. Чтобы они, он как писал, он, за что злословят вас, как злодеев, так, увидя ваши добрые дела, прославили Бога. Вот, оказывается, какова ситуация. Так что вот это общий принцип, которому призывается человек, независимо от того, в каком обществе он находится. Вот так.
Марина спрашивает. Молодежь убивает себя энергетиками, наркотиками, спайсами. Самоубийств очень много. Как уберечь сына? Что нужно делать?
Марина, вы, наверное, спрашиваете уже в то время, когда сыну вашему уже сколько-то, столько лет, что вы уже не знаете, что делать. Это общая, к сожалению, ошибка. Пока дети небольшие, маленькие, так, мы ничего не думаем о том, что может быть. Ничего не делаем, не создаем христианской атмосферы в семье, не воспитываем их. В каком смысле воспитываем? Хотя бы в том, чтобы показать, что такое христианская вера, что все-таки есть Бог. А мы о чем думаем? Я говорю, мы родители. Только об этой жизни. И все. А где же Бог в воспитании? Вот поскольку мы проводим все воспитание без Бога, заботимся только о том, чтобы как накормить, напоить, отправить в школу, выучить, так, и нисколько не думаем о заповедях Божьих, нисколько не приучаем его к пониманию молитвы и к самой молитве. Не объясняем веры, не объясняем, кто такой Бог и зачем он нужен. Ничего этого не делаем. А потом, ах, что нам делать с ребенком? Когда уже упустили, то теперь мы начинаем. Пуля вылетела уже, и тогда мы начинаем кричать, ах, сейчас застрелит. А почему же до этого, когда был пистолет в руках, не думали об этом? Вот то-то и дело, что мы за детьми своими фактически не следим с точки зрения христианских основ жизни. Что он делает, что он смотрит по телевидению, что он делает там в этом интернете несчастным. Потом и не объясняем, почему плохо, почему грех – это плохо. Почему самоубийство плохо, объяснили или нет? Почему плохо это наркотики, энергетики? Почему плохо? Эти спайсы несчастные. Ну, почему плохо? Объяснили. Ему, ребенку, на его понятном языке. Мы не объясняем, а потом ахаем и охаем. Вот ваш вопрос, он имеет отношение к множеству сейчас тех, кто имеет детей и начинает ахать и охать, когда им уже там, не знаю, 10-15 лет, только спохватывается. Ах, до этого ничего не видели. Ну, простите, это где же разум-то? Вечно же не может быть человек ребенком. Поэтому, а теперь не знаю уже, что делать. Теперь это уже вы смотрите, можете вы что-то что-то сделать или нет. Сможете вы переломить? Это уже невозможно ответить на ваш вопрос, не зная ни вас, ни сына. Знаете, очень часто, как матери поступают, последний раз тебе говорю, сынок идет к бабушке, говорит, бабушка, а бабушка, а когда будет последний раз? Мама мне 10 раз на день говорит последний раз. Ну что после этого? Ничего. Бессмысленно. В общем, надо стараться самим вести христианскую жизнь. Тогда, глядишь, и дети тоже будут это делать. Помоги Бог.